Great F Movie представляет подкаст о кино и автомобилях. Если тебя разрывают между двумя стихиями, вероятно, ты тоже кино, авто, задрот.
Всем привет! Вы снова в подкасте для Great Fucking Movie «Кино, авто, задрот». И здесь Марк у нас.
А напротив меня сидит Серега.
И все-таки макаронами пахнет. Дорогие друзья, сегодня у нас чрезвычайно интересная тема. Не то чтобы наши темы делятся на интересные и неинтересные, дело вкуса. В прошлом подкасте мы обсуждали советские автомобили в отечественном и мировом кинематографе.
В прошлый раз мы обсуждали советские «Жигули», на этот раз мы будем обсуждать британские «Жигули». «Мини Купер». В частности, в фильме «Ограбление по-итальянски» 1969 года и его ремейке.
2003 года. Угу. В оригинале фильм называется «Итальянская работа», «The Italian Job».
Скорее, «Дело по-итальянски» тогда уж.
Ну да.
«Итальянское дело».
При подготовке к подкасту мы, обсуждая этот вопрос с Марком, выяснили, что ему больше нравится ремейк 2003 года.
Да.
А мне как раз, например, больше заходит оригинальный фильм, в котором играет Майкл Кейн.
Ну, вообще, надо сказать, я обожаю британские комедии 60-х. «Как украсть миллион». Ну, из той же серии практически фильмы, которые несерьезно к себе относятся.
Да. А ты знаешь, я сейчас, пока мы далеко не ушли, при подготовке понял, что очень вовремя мы начали обсуждать этот фильм, потому что мы записываем этот подкаст в дни, когда по всей нашей стране гремит новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», действие которого происходит в 1969 году.
69-й год вообще шикарный был.
По всем фронтам.
Ну да, мы высадились на Луне. Мы в смысле человечества.
Так. Начал зарождаться новый Голливуд, и за океаном кинематограф тоже не отставал. И как раз «Ограбление по-итальянски», оригинальный фильм, он тоже вышел в 1969 году.
Напомню, в каком году «Буллит» вышел?
«Буллит» вышел за год до этого, если не ошибаюсь, в 68-м. И я точно знаю, продюсеры хотели, чтобы «Ограбление по-итальянски» снимал именно режиссер «Буллита». Потому что фильм имел огромный успех, ну и плюс у чувака имеется опыт в автомобильной теме. Но это не сложилось.
И... это и видно. Потому что «Ограбление по-итальянски» как фильм интересней, чем «Буллит», а «Погоня», откровенно говоря, слабее.
Чем в «Буллите».
Ну, разумеется.
Ну, слушай, там не то чтобы «Погоня», там скорее демонстрация проходимости «Мини-Купера». Скорее всего, мне так кажется, большинство наших зрителей не смотрело оригинальный фильм, поэтому я, наверное, возьму на себя такую небольшую обязанность рассказать, о чем это и почему это классный фильм. А позже Марк расскажет вам про ремейк.
Да, давайте.
Есть такой замечательный актер, которого вы частенько видите в фильмах Кристофера Нолана как минимум, его зовут Майкл Кейн. В 1969 году Майкл Кейн был молод, красив, офигительно обаятелен, стильный британец с невероятным, по-моему, очень клевым кокни-акцентом.
You were supposed to blow the bloody doors off.
Да-да-да, именно. То есть художественный фильм «Итальянской работы» я вам советую посмотреть, разумеется, в оригинале. Важно именно оценить дух того времени и, разумеется, вот тот самый классический английский, которому нас все пытались обучить в школе, но так и не смогли. Главного героя зовут Чарли Крокер. Его играет Майкл Кейн. Чарли Крокер выходит из тюрьмы, и первое, что он делает, это садится в машину своей подруги, которая рассказывает ему о том, что это вообще-то автомобиль какого-то там посла, и, в общем, он, выйдя из тюрьмы, едет уже в угнанной тачке. Ну, что, в общем-то, круто и забавно. А потом его раскрывают персонажа. Раскрывают его, ну, знаете, таким щеголем, как Майкл Кейн, нужно еще попытаться побыть. Потому что, ну, он реально там супер крутой.
К теме щеголя. Он же ездит на Aston Martin DB4.
Да, в самом начале он садится в Aston Martin. А, мне очень нравится сцена, где Майкл Кейн и актер Джон Клайв разыгрывают забавную сцену. Под предлогом того, чтобы покопаться в капоте, Майкл Кейн просит владельца автомобиля подержать капот. Он вытаскивает его кошелек и, по сути, его же деньгами расплачивается за этот Aston Martin, а потом на нем уезжает.
Автомобиль, я, к сожалению, недооцененный. Его преемник его затмил, DB5. Угу. Но DB4, на мой взгляд, с инженерной точки зрения был интереснее, и выглядел он интересней.
Нас постепенно вводят в мир главного героя, и выясняется, знаете, что это такой Дэнни Оушен тех времен. Чарли Крокер постепенно набирает команду для того, чтобы провернуть очередное клевое дело, так называемую итальянскую работу. Дело в том, что в Италии, в городе Турин, для постройки нового завода Fiat должны переправить большую партию золота, которую Чарли Крокер, в общем-то, пытается и себе заграбастать. Он набирает команду профессионалов, и их план довольно и сложен, и прост. С помощью ученого, которого, кстати, в этом фильме играет Бенни Хилл, это довольно, кстати, забавная роль. Он играет немножко такого полубезумного ученого, который очень любит толстух. И, разумеется, на его купили просто на любви к толстухам. То есть подогнали ему пару толстых теток, и он согласился помочь им в ограблении. Ну, Бенни Хилл. Вот, и их план заключается в том, что когда будут переправлять золотом с помощью устройства, которое изобрел этот ученый, они дестабилизируют светофоры, из-за чего в Турине, в центре Турина образуется огромная пробка. И, разумеется, инкассаторы все тоже станут пробку. И этим воспользуются грабители, вырубят всю охрану, завладеют автомобилем. После того, как они завладеют автомобилем, план заключается в том, что они перегружают как раз из бронетранспортера золото в эти три мини-купера.
Небольшой экскурс из истории. Мини — это была модель компании Austin, которая принадлежала конгломерату British Leyland, самый крупный британский производитель на тот момент. И несмотря на то, что их продукцию так агрессивно рекламируют в фильме, по сути, British Leyland никак не вложились деньгами. Они предоставили там какую-то горсть буквально мини-куперов, а остальные продакшену пришлось покупать за полную цену.
Я причем, когда смотрел, как-то пропустил момент, что они укрепили нижнюю часть днища.
Там упоминается это. Там есть момент смешной, когда Майкл Кейн приходит в гараж, где машины переоборудуют. Красный мини торчит на домкрате. Угу. У него механик сзади лежит под ним и упоминается то, что у него проблема с дифференциалом. Просто в 60-е годы переднеприводные машины были еще редкостью. Зеленых механиков проверяли, говоря то, что нужно поменять дифференциал на задний дифференциал на мини-купере.
Так а вот реальный момент, ну то есть они физически это в реальной жизни они могли укрепить днище для того, чтобы...
Проблема не в днище, проблема в подвеске. Сколько там было золота?
Я не помню точно, но фишка в том, что они большую пачку разделили на три части.
Ну,
и это очень
сколько
сильно...
там? Тонна примерно? Ну, давай предположим, что тонна золота, да?
Да.
Хорошо, вот у нас...
Делим на три.
Делим на три. Это сколько у нас? 330 примерно, да?
Да.
Ну, вот, теперь представь себе автомобиль 630 килограмм.
Угу.
Плюс два взрослых водителя. Два. Предположим, то, что у нас два пилота в каждой машине, да? Каждый весит в среднем по 75 килограмм.
Давай, да.
630 килограмм плюс 150 килограмм. Это получается у нас 780 килограмм уже, да? Плюс сверху мы добавляем 330 килограмм. Это у нас получается 1110 килограмм.
И это в подвижной супер-мини-тачке.
В подвижной тачке, которая потом прыгает.
Да. Кстати, да, в этот момент не показан. Скорее всего, золото там должно так прыгать. Хотя оно, опять же, тяжело.
Машина должна была обвалиться просто в тот момент, когда она приземляется. Дело даже не в днище. Днище можно переварить. Дело в том, что тогда не было технологий, которые позволяли создать подвеску, которая могла бы выдержать настолько... Нет, конечно, есть варианты, что они переставили подвеску с машины потяжелее, но ничто в поведении автомобиля не проявляется.
Скажем так, да, это такое сценарное оправдание, которое вполне понимали сценаристы и ввели это в сюжет, чтобы как бы не выглядеть дураками. Но и я сразу говорю, что не нужно относиться серьезно к этому фильму, потому что художественный фильм «Итальянская работа» 69-го года — это все-таки авантюрная комедия. И все-таки в большую очередь комедия. Я думаю, Марк, ты со мной согласишься, когда пересмотрел. Да. Выйдя из тюрьмы, первое, что он делает, это идет к своему портному, сильно одевается. Потом он идет в отель, и его подружка подгоняет ему где-то 10 или 11 девушек, если не ошибаюсь. Причем там очень смешная сцена, когда он типа заходит и смотрит на всех этих девушек, и он спрашивает, что бы вы хотели, он такой смеется. Все. И такой резкий монтаж, да, и он как бы обессиленный выходит из комнаты. Да, фильм немножко пошловат с той точки зрения, что герой как-то слишком легко планирует ограбление века. То есть он как-то вышел из тюрьмы, и сразу ему тачку подогнали, сразу у него классная девушка, которая ему приводит 10 проституток, простите. А потом же, причем через несколько сцен, устраивает ему истерику по поводу проституток. Он ей сам говорит, да ты же сама мне их привела. А многие критики откровенно ругали этот фильм за небольшую банальность, но именно культовым он стал как раз благодаря вот этим замечательным мини-куперам, которые в финальной сцене гоняют... Ровно после того, как они перегружают золото в эти мини-куперы, они начинают по городу уходить от полиции. И, в принципе, это оставшаяся сейчас фильм посвящена именно этому. Что они очень круто катаются по городу. И знаешь, что самое прикольное? Режиссер фильма «Итальянская работа» Питер Коллинсон, ему приписывают, ну, как бы, успех этого фильма. А на самом деле вот эти погони как раз снимал режиссер-постановщик. Его звали Филипп Рестлер. Именно он поставил как раз вот эти легендарные погони, а всю славу забрался первый режиссер. Наверное, неудивительно, что он потом ничего лучше и не снял. Вот, да. И даже все равно в этих погонях есть немножко бредовые моменты. Может, ты видел, там в некоторых моментах видно, что водители пропадают, то есть то их двое в машине, то один, и что это вообще куклы, то есть в моменты, где... Ну, в общем, есть, конечно, косяки, но погоня-то все равно классная, мне она очень понравилась.
Когда автомобили стали становиться сложнее, в погоне нужно было показать то, что навык водителя. Именно,
и как раз вот там это показывается, вот эти три тачки очень маневренные.
Да, но, чтобы ты понимал, в реальной жизни чем быстрее автомобиль, тем медленнее он выглядит в кадре. Соответственно, навык водителя нужно показывать какими-то другими способами. Вы никогда не обращали внимания, что во всех современных погонях автомобили все всегда в заносе?
Ну да, типа стильно, круто.
Ну да, несмотря на то, что это медленный способ поворачивать, верно? Bullet показывал навык водителя именно с помощью прыжков, дыма от колес и так далее. Мини-купер ничего этого вам нормально не даст, потому что у него, я напомню, меньше 100 лошадиных сил.
То есть и ты считаешь, что все-таки в Bullet он более реально показывает вообще природу, саму природу автомобиля?
Да, потому что скорость на мини-купере не передашь никак, и поэтому они заменили это грандиозностью трюков. Они заезжают на завод Fiat, да. Они перепрыгивают между зданиями, они едут по тоннелю, они ездят по итальянским аркадам.
Они были на крыше, они были под землей. Они
показывают скорость в масштабе относительно окружения автомобиля, потому что сама машина маленькая.
Ну да, и ее почти не показывают, ее езду по прямой. Она именно где-то всегда существует, где нужно поворачивать, маневрировать, крутиться, вертеться, но убежать.
Поэтому можно очень многое простить им за счет того, что тогда не понимали, как делать погоню с таким автомобилем.
На самом деле, опять же, несмотря на мою любовь к этому фильму, я еще раз напоминаю, фильм очень глупый. И сценарных дыр там на самом деле полно. Знаешь, что меня больше всего бесит в этом фильме? Во-первых, до меня вначале долго не могло дойти вот что. Я напоминаю, Чарли Крокер, у него нет средств для реализации этого плана. Поэтому он отправляется к некому мистеру Бриджеру. Мистер Бриджер в этом фильме это такой, знаете, мистер Голд из фильма «Револьвер» Гая Ричи. Это такой, знаете, самый крутой бандит Лондона, который, будучи сидя в тюрьме, управляет преступным миром, продолжает делать это спокойно. У него есть свой собственный тюремный кинотеатр, у него лучшая еда. В общем, он себя неплохо чувствует. И Чарли Крокер приходит именно к нему для того, чтобы, во-первых, получить одобрение авторитета, если можно так сказать, и финансы для реализации этого плана. Если все выгорит, всем это окупится. К чему я вел? А, ну да. Что меня бесит в этом фильме? Самая первая сцена — это на Lamborghini Miura летит один из классных парней, который должен был провернуть это ограбление, но в итоге итальянская мафия взрывает его машину и сбрасывает, опять же, в кювет. Но выясняется, что этот мужик перед смертью успел записать несколько кинопленок, в которых он описывает, как он провернет это ограбление. Эти кинопленки как раз адресованы герою Майкла Кейна. Так вот, я к чему все это долго веду? Помнишь, там такие моменты, где мистер Бриджер и, собственно, Майкл Кейн осматривают эти пленки, в которых вот этот мужик стильно описывает свой классный, гениальный план. Во-первых, там не показано, как записывается звук, потому что он просто говорит на камеру, и звук режиссера не видно. Но дело даже не в этом. Я просто напоминаю, что в те времена был это не видео на телефон. Разумеется, они смотрят видео, в котором уже присутствует монтаж. И сам, блин, просто тупейший момент, когда мистер Бриджер дошло, что, кажется, итальянская мафия у нас на хвосте. Короче, этот чувак рассказывает свой план, выходит из кадра, и сзади, знаешь, такой мужик с газеты такой, типа, смотрит на него. И это все на этой же как бы пленке. То есть человек, который монтировал, а скорее всего монтировал тот чувак, который и записывает это, он как бы оставил вот этого итальянского мафиози, который, как бы, знаешь, впритык не видит камеру, прям впритык к ней подходит, знаешь, такой крупный план, и так смотрит, типа, со злобой, что типа, ох, я убью его. Короче, это очень глупо. Блин. И мистер Бриджер такой приходит к Майклу Кину, говорит, а ты все продумал? Он такой, да, я все продумал. А он говорит, ты не продумал, что итальянская мафия имеет виды на это золото. Точнее, охраняет это золото, потому что они в доле. Вот. Ну, это реально бред. Но несмотря
на... Мне, конечно, нравится вот эта вот импликация, то, что Fiat связан с итальянской мафией. Несмотря на то, что большую часть реквизита в фильме проспонсировал именно Fiat.
Ну, слушай, тут было такое время, когда, мне кажется, преступные структуры очень сильно были срочены совсем. Что, мне кажется, наверное, не поменялось, просто об этом теперь громко не говорится. Но, опять же, это все наши догадки и версии. Но самое смешное, опять же, это комедия, но смотрится она иногда очень странно, потому что этот мистер Бриджер, который сидит в тюрьме, там, если помнишь, вообще какой-то сюрреалистический мир его существования показан. Он сидит в тюрьме, и все охранники ему подчиняются, и все в этой тюрьме говорят... Первые слова в фильме какие? Майкл Кейн выходит из тюрьмы, и первое, что говорят в тюрьме, типа, о, поговаривают, он поедет в Италию на новое дело. Я такой, в смысле, что, об этом уже все знают, что ли? И реально, это какая-то такая странная тюрьма, где обитает этот мистер Бриджер. Все там все знают, он всех держит под колпаком. И самое классное, помнишь, в конце, когда кажется, что дело уже выгорело, и они смогли украсть это золото, мистер Бриджер в тюрьме такой выходит, и все заключенные, все охранники такие, Бриджер, Бриджер, Бриджер. То есть, что за бред? Что происходит вообще? Что это за тюрьма такая? Ну, мне кажется, это такая как раз издевка на тюремной системой того времени, потому что, ну, опять же, в том же Лондоне, кажется, правили вот эти бандиты, братья Крей. И они как раз стали, мне кажется, прообразами таких бандитов, которые даже будучи в тюрьме могут контролировать вообще все, то есть страшные люди, а не тот романтический образ, который нам навевает кинематограф, это действительно были реально отмороженные мужики. Вот. И как раз мистер Бриджер — это человек, который реально может ломать судьбы и также даровать тебе счастье. И вроде бы это комедия, но на самом деле сказка ложь, давний намек. Второй же фильм — это все-таки боевик. Это прям такой классический боевик начала 2000-х годов.
Ну да, фильм «Ограбление».
Да, фильм «Ограбление», серьезный боевик. Ну как, с прицелом на серьезность. Просто, уж честно говоря, вот это каменное и безэмоциональное лицо молодого Марка Уолберга вообще не вдохновляет.
Оно изменилось с тех пор?
Ты знаешь, да. Немного, но он смог. Ну не суть, сейчас
он
не об этом.
Он состарился.
Да, он просто сильно состарился и следит за своей физической формой.
Ремейк происходит практически так же. Единственное, что события, разумеется, уже в 21 веке, и группа, которая собрана к рокерам, они уже все вместе работали. Они ограбили в Венеции. Тоже мафия.
Да, там действие фильма. Теперь мы плавно переходим уже в новый фильм 2003 года. Да, и действие там начинается в Венеции. То есть как-то они уже какое-то дело вместе проворачивают. То есть команда уже сформирована. И Чарли не выходит из тюрьмы, он уже как бы в деле. Его нанимает Дональд Сазерленд. Сазерленд — это как раз мистер Бриджер. Образ его переработали, он более такой, знаешь, дружелюбный. У них такие отношения, как у отца и сына.
В фильме играют Марк Уолберг, Шарлиз Терон, Сет Грин, Мос Деф, и подрывника их играет Эдвард Нортон.
Да, Эдвард Нортон, который, кстати, в этом фильме, мне кажется, вообще не играет.
Вообще.
Это просто у него какие-то дурацкие усики, какая-то бородка. Ну, то есть, знаешь, это типа вот самый ленивый злодей в истории кино, мне кажется.
Ну, он...
Да, он станет злодеем.
Он шикарно сыграл человека, у которого нету фантазии.
Да, я напомню, значит, вот они проворачивают это дело, и где-то через 20 минут выясняется, что Эдвард Нортон предатель.
Предварительно они обсуждают, кто что хочет. Кто-то хочет там дом в Беверли-Хиллз, кто-то хочет гигантскую стереосистему.
Кто-то хочет комнату, заполненную кроссовками.
Ну, вот из этой серии, да. И когда их подрывник, которого играет Эдвард Нортон, их предает, они через какое-то время его находят, и выясняется то, что он исполнил их мечты, потому что своих у него не было.
Да, это довольно забавно.
Да, очень.
В принципе, так можно оправдать, кстати, плохую игру, это интересный.
Ну, он сыграл, я повторюсь, он шикарно сыграл человека, у которого нету фантазии.
Ну да, то, что он нам не нравится, это еще не значит, что он его плохо сыграл.
Вот именно.
Интересная теория, да. И он убивает Дональда Сазерленда.
И там через какое-то время ему начинают мстить, и они разрабатывают план о том, как ограбить уже его дом. Выкрасть остатки золота. Изначально их план заключался в том, чтобы создать пробку, точно так же, как в оригинале в Турине, и уйти на мини-куперах, но они планировали ограбить его дом. Там не срослись у них условия, и им пришлось повторить вот эту вот схему с бронетранспортером, только гораздо более...
Более масштабно, да.
Более масштабно, я считаю. Его уронили
в подземку?
Даже не... Да, в подземку. Я сначала хотел сказать канализацию, но они реально в метро его уронили, Лос-Анджелеса.
Они придумывают оригинально, как украсть золото, и вот подрывают бронетранспортер, точнее, землю под бронетранспортером, который провалится в нерабочую часть метрополитена.
Да, вырубают охранников газовыми шашками, перегружают золото. Но вот в этот раз они решили показать то, что машины усовершенствованы. В моменте, когда они тестируют мини-куперы, изначально Шарлиз Терон по лестнице на нем съезжает, и они дальше начинают проводить математику, сколько золота они загрузят, какую машину, и тут выясняется, что подвеска не выдержит банально. Вообще, они могли это не объяснять, они могли это вскользь упомянуть, потому что вот самые лучшие фильмы о зомби, в моем мнении, характеризуют то, что никогда не объясняется, откуда зомби взялись. Да? В данном случае здесь сама машина выступает в качестве этого зомби. Они могли не объяснять.
Но они заморочились.
Они пояснили то, что у машины укрепленная подвеска, у машины больше мощности, чем у штатной. Вообще машина одноразовая получается, да?
Ну, для одного дела.
Дверь у мини-купера оригинального — это фольга, по сути. Современный мини-купер должен выдержать боковой удар там, по-моему, на 40 км в час от фуры, понимаешь?
По поводу дверей, помнишь, в первой части есть очень смешная сцена, где они репетируют, как будут взрывать двери у бронетранспортера,
да.
И в итоге подрывник нажимает на кнопку и взрывается весь бронетранспортер, на что Майкл Кейн говорит ему:
"You were only supposed to blow the bloody doors off".
В 2003 году в Великобритании самым незабываемым киномоментом по версии журнала Total Film была как раз именно признана фраза, так как вы переводите там примерно «Ты должен взорвать только эти чертовы двери!»
В ремейке этого персонажа подрывника играет Муздев, и там как раз есть момент, когда он сидит в этом гараже, где они мини-купера переоборудуют. За ним сейф, и все, наверное, ожидают, что будет повторение момента, когда он на кнопку нажимает. Но у сейфа аккуратно дверь отваливается, и он далее.
Ебой!
Сколько там золота было? Ну, на этот раз меньше там, в районе 600 килограмм, может быть, да?
Примерно, да, он половину успел потратить.
Да, на каждый автомобиль примерно по 200 килограмм, условно говоря. Но среднестатистический автомобильный двигатель 4-цилиндрового весит 120 килограмм. Если вы обратили внимание, в кино, когда машина прыгает, она заваливается вперед. Либо она заваливается назад, что означает, что передвинули центр тяжести автомобиля назад, либо она заваливается вперед, если они этого не сделали. Это происходит из-за того, что двигатель машины, который чаще всего находится впереди, тяжелее, тянет машину вперед, да, вниз. В оригинале машины прыгают, и они заваливаются вперед и пропахивают передним бампером асфальт. И то же самое происходит в ремейке. Только в ремейке они решили этот момент не игнорировать. Там прям показывают, как...
Что они знают, что это так будет.
Нет, показывают их реакцию в салоне от удара. Потому что там белый мини-купер в ремейке, он когда выпрыгивает из канализации Лос-Анджелеса, он пропахивает тоже бампером асфальта. По всей видимости, они решили, что они не могут игнорировать этот факт, и они отсняли момент их реакции в салоне.
Ты знаешь, что мне еще в первой части нравится? Вот, и что не нравится во второй? Тачки в конце должны заехать на так называемую платформу в автобус, в большой вместительный автобус, который должен вместить в себя 3 мини-купера и уехать. И помнишь, там как раз, что это там пускается, они не могли заехать на этот автобус, вот на эти платформы. И мне кажется, мне очень понравилась вот эта реалистичность, как обычно в фильмах они спокойно, как знаешь, как Майкл Найт заезжает вот в этот грузовик вообще.
Ну, извините, у Майкла Найта была нормальная погрузочная площадка, а здесь две гердиры.
Да, и им трудно заехать. И мне, знаешь, этот момент очень понравился. А в новом фильме они просто там арендовали, кажется, поезд, и они просто заезжают на платформу и спокойно заезжают в вагон.
Зато в новом фильме показывают все преимущества переднеприводной платформы. Именно трюки все продуманы по поводу того, как машина заходит в поворот. Чтобы было понятно, американские города обладают таким свойством, они прямоугольные. Угу. Все улицы квадратные. Поэтому в моментах, когда реально узко, мини-куперы реально с ручника заходят в поворот лучше, чем более крупная, более мощная машина.
Мне очень понравилось, что они все равно делают такую отсылку. Там Эдвард Нортон смотрит телек в какой-то момент, и по телеку как раз идет оригинальный фильм с Майклом Кейном. Это, по-моему, очень приятная такая отсылка, мне кажется, для создателя оригинального фильма.
Там же еще Джейсон Стэтхэм играл. Совершенно забыл про него.
Да, он уже тогда был незаменным после фильма Гая Ричи.
Ну да, Джейсону Стэтхэму мы еще придем в следующем выпуске.
Аккуратно анонсируем грядущий выпуск про франшизу «Форсаж». Вот, я бы хотел зачитать несколько рецензий, которые вышли вот на оригинальный фильм, потому что, опять же, ребят, фильм крутой, его нужно посмотреть, но он не выдающийся. Вот здесь вышло несколько рецензий. Критик по имени Хаса Харлога пишет: «Ограбление по-итальянски трудно назвать хорошим фильмом в любом смысле этого слова. Игра почти повсеместно плохая и часто переходит в фарс. И сюжет – лоскутное одеяло из бесхитростных сценок, диалоги дрейфуют между пошлостью и скукой. Но можно понять, почему фильм стал культовым. Это квинтэссенция Британии. И в придачу квинтэссенция 1960-х годов, приправленная знаковым для той эпохи манерами, одеждой и автомобилями. Это один из лучших и, конечно же, самое цитируемое направление в британском кино. Классическое воплощение нахального кокни от одного из лучших и самых известных актеров Великобритании Майкла Кейна. И, безусловно, это наиболее широкое заявление британского автомобиля о себе, который когда-либо видел мир. Является ли это основанием достаточным, чтобы рассматривать фильм как хороший? Я не уверен в этом, но их более чем достаточно, чтобы сделать его классическим, чтобы оправдать его включение в список величайших британских фильмов». Вот, ну, по-моему, самое исчерпывающее.
Четкое описание, очень четко.
Кстати, знаешь, самый прикол, что в 70-м году этот фильм номинировался на «Золотой глобус», например. Вот, это к слову о том, что, типа, вот, престижная награда, только умное кино, ага. И тут я бы хотел подвестись, у оригинального фильма открытый финал, потому что ремейк заканчивается хорошо. Ребята...
Да, там показывают то, что все исполнили свои мечты с кроссовками, с Астон Мартинами.
То есть, да, они украли деньги, и благополучно их потратили, и наказания нет. В оригинальном же фильме было интересней. Вот этот автобус, в котором они перегрузили золото, после того, как они сбросили мини-куперы в обрыв, Они едут, веселятся и радуются, и все это монтируется как раз вот этими сюрреалистическими сценами, как мистера Бриджера, вот этого криминального авторитета, чествуют в тюрьме, то есть вообще все. И нам кажется, что все круто, а мистер Бриджер как бы им сказал, чувакам, которые планируют ограбление, что если вы не справитесь, вам всем кобздец. Вот. И, ну, мы понимаем, что все, они справились, все хорошо, да. И в итоге автобус ходит в занос возле крутого обрыва и подвисает над обрывом. Получается, как...
Буквально клиффхенгер, да.
Да, и получается такой выбор классический, типа, либо сбросить золото и выжить, или же самим погибнуть.
А с тех пор очень многие люди сформулировали планы, как...
Да, я как раз к этому и веду. Двусмысленность последнего кадра фильма была поводом для многочисленных обсуждений. Документальный фильм под названием «Создание ограбления по-итальянски» утверждает, что продюсер фильма настоял на открытом финале, что допускало бы возможность съемки продолжения картины, и предполагалось, что автобус зацепит грузовой вертолет, посланный мафией, потому что именно главные враги в этом фильме у наших друзей — это мафия, итальянская мафия. Предполагалось, что автобус зацепит грузовой вертолет, посланный мафией, и события второй части фильма, которая тоже планировалась, должны были развернуться вокруг возврата этого золота из рук итальянских бандитов. В своих интервью 2003-2008 года Майкл Кейн говорил, что после фразы... Да, финальная фраза Майкла Кейна там, когда вот они в этом подвесном состоянии, он говорит...
Nobody move. I've got a great idea.
Да, то есть он говорит, что у него есть план. И камера просто улетает, и мы не понимаем, что с ними будет. Такой открытый финал интересный. Значит, в своих интервью 2003 и 2008 года Майкл Кейн говорит, что вот после этой фразы он полз в кабину водителя и запускал двигатель. За 4 часа топливо из баков и задней части автобуса постепенно расходуется, и тот медленно опускается на дорогу. При этом, по его словам, мафия все-таки перехватывает добычу у англичан. Ну, типа, и так получается продолжение. Но, типа, как идея, прикольная. И вот, в общем, да, к чему-то как раз и вело. В Великобритании объявили конкурс на предложение правдоподобного технического и химического способа выйти из той ситуации, в которую попали герои этого фильма. Это, к слову, насколько фильм стал культовым. И, опять же, условие было без применения вертолета. Было признано более 1000 достаточно реальных решений. Лучшим было признано одно из них, суть которого сводится к следующей последовательности действий. Нужно разбить окна в кормовой части автобуса, чтобы максимально облегчить его. Аккуратно выставить передние стекла с тем, чтобы они остались в автобусе. Через них выбраться одному человеку, но не касаться земли, а на весу продолжать воздействовать своим весом на фронтальную часть, проколоть передние колеса. Это увеличит амплитуду возможного качения в сторону дороги и исключит отдачу при очередном качке. Дальше нужно отсоединить или порвать бензопровод, чтобы бензин из задних баков вылился самотеком. И все эти действия приведут к тому, что один человек сможет выйти на дорогу и начать загружать камни в кабину водителя. И этот вариант был признан лучшим. В общем, ситуация, знаешь, с двумя стульями. По поводу влияния на массовую культуру тогда хочется рассказать. Этот фильм, понятно, кроме ремейка, который случился в 2003 году, этот фильм частенько везде копируют. Я не знаю, ну, разумеется, в «Симпсонах» это было, вот все было в «Симпсонах». Но там очень классно они обыграли название. В оригинале фильм называется «Italian Job», а в «Симпсонах» серия, она называется «Italian Bob». Боб — это тот парень, который хотел постоянно Барта убить. Но, как по мне, самая классная отсылка. Вот мы с тобой говорили про GTA. Помнишь, было... Ну, когда-то же была первая GTA с видом сверху. Перед тем, как вышла вторая GTA, вышел аддон к первой части, который, знаешь, как называется? Лондон 1969. И ключевые тачки в этой части — это как раз мини-куперы. Та-дам!
Когда показываешь Москву, обязательно должен быть ВАЗ Классика. Когда показываешь Лондон, обязательно должен быть мини-купер. Это аксиоматично. Если нету мини-купера, это не Англия. Ну, мини-купер стал культовым отчасти, конечно, благодаря своему... имиджу Давида против Голиафов, которые его окружали. Машина обладала широкой колеей относительно своего собственного кузова и длинной колесной базой относительно своего кузова, что делало ее максимально предсказуемой в управляемости. Тот факт, что она участвовала в ралли, конечно же, очень сильно помогла ее имиджу, но бессмертной она стала, конечно, благодаря тому факту, что она продавала за совершенно смешные деньги. И кто угодно мог себе позволить машину, в которой участвует на ралли. По поводу новых мини-куперов. Первый мини-купер компании BMW, который участвовал в ограблении по-итальянски в ремейке. Машина очень достойная, и как и все последующие. Но проблема в том, что их очень тяжело назвать мини, потому что они уже достаточно большие.
Ну да, не мини уже.
Да, в частности... British Leyland любили говорить то, что их, что Мини Купер очень надежный, и якобы Джона Купера она как раз заинтересовала из-за своей надежности. Я, честно говоря, не знаю, о чем это говорит в контексте британских автомобилей, которые надежностью никогда не славились. И, собственно, британский автопром завял из-за резкого восхода японского автопрома в 1970-е годы. То есть раньше, до 1970-х, британские водители считали то, что ожидать, что машина не заведется холодным утром, это обычное дело. Да, мини-куперы стали больше современные, но они сохраняли все равно вот эту вот основную философию, то, что низкая масса, широкая колея относительно кузова, длинная колесная база относительно кузова, но она при этом будет короче, чем у конкурентов. Да?
Такой, знаешь, маленький, но гордый автомобиль.
Да, ну-то и дело, это была беспроигрышная формула. Последние мини-куперы, к сожалению, от нее отходят из-за стандартов безопасности как раз. Но ни в коем случае не считайте то, что оригинальный мини-купер лучше, чем новый. Это совсем
как
не
фильм,
так.
Как фильм, например.
Ну, да. То есть, лучше. Если бы я грабил банк...
Я бы не делал это на мини-купер.
Я бы не взял мини-купер, реально.
Ну, тогда бы не было фильма, дружище.
Вот сейчас слёт, мыслительное упражнение. Что бы я взял на это?
Да, что бы ты выбрал?
Из современных машин, если я это проворачивал по той же самой схеме, да, предположим, да, что да, план да. тот же самый, но вот 2019 год. Это был бы Volkswagen Up, GTI. В 2002 году я бы, наверное, взял Ford Focus RS. А в
69-м.
А в 69-м не было вариантов лучше, наверное, и вправду.
Сегодня мы обсудили два художественных фильма с одним и тем же названием «The Italian Job». Причем в нашем русском переводе оригинальный фильм называется «Итальянская работа», а уже новый называется «Ограбление по-итальянски». Но от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, и два фильма действительно хороших и достойных, но каменный Марк Уолберг и неиграющий Эдвард Нортон...
Так было модно, все нормально.
Ладно, окей. Они немножко фильм портят, но, как по мне, Майкл Кейн круче. Поэтому... Посмотрите оригинал ради Майкла Кейна и старых мини-куперов, которые довольно классно себя показывают. И посмотрите новый фильм...
Ради погонь.
Пожалуй, да. Ну и, наверное, более зрелищного момента похищения огромного бронетранспортера, который уходит под землю. Да. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст специально для паблика Great Fucking Movie под названием «Киноавтозадрот», который сидит прямо напротив меня и зовут его Марк. Также с вами был Серега. До скорых встреч, друзья.
Поддержанные мини-куперы берите атмосферными. Они надежнее.
Совет от дяди Марка. Прислушайтесь к нему. До свидания.